вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Крыму новый глава российского правительства полуострова.
Блогер из Крыма Нариман Немедиминов выступил с последним словом в российском суде.
И адвокат Айдар Азаматов заявляет о фальсификации документов в так называемом ялтинском деле Хизбут-Тахрир.
Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», а также смотрите прямые трансляции наших программ на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В аннексированном Крыму новый глава российского правительства полуострова. Им стал Юрий Гаценюк. Решение о его назначении было принято сегодня на внеочередной сессии подконтрольного России парламента Крыма. Кандидатуру Гаценюка поддержали единогласным голосованием. В интервью крымским СМИ Гаценюк рассказал о задачах, которые он будет выполнять на должности подконтрольного России премьер-министра Крыма.
В первую очередь, поднять эффективность государственного управления органов исполнительной власти. Конечно, непосредственная работа Государственного совета, депутатами, органами местного управления, с депутатами Государственного совета, для того, чтобы действительно те задачи, которые ставятся главой республики, и не только главой республики Сергея Аксенова, но и президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, чтобы эти задачи выполнялись. Для этого что необходимо? В первую очередь, задача правительства и моя, как представителя правительства, это обратить внимание, в первую очередь, на ответственность, поднять уровень ответственности до принятия управления решения, именно качество. Второе, это, конечно, активная работа, интенсивность работы органов исполнительной власти.
Юрий Гаценюк с 2016 года занимал должность зампредседателя Российского совета министров Крыма. До аннексии полуострова России он был председателем Нижнегорской и Первомайской районных государственных администраций. Имеет почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Украины и заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым.
До голосования за назначение Гаценюка депутаты подконтрольного России парламента полуострова также проголосовали за разделение полномочий главы Крыма и председателя совета министров. В комментарии телеканалу «Крым-24» спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, в чем, по его мнению, заключается важность этого разделения.
Вот это создание этого института, нового уже в Российской Федерации, с разделением, оно даст эффективность и повысит ответственность всех и профильных министров, и вице-премьеров за те возложенные ответственность за проведение программ, за установленные сроки реализации тех или иных поручений правительства, федеральных поручений. С другой стороны, это высвободит главу республики для участия в работе стратегических вопросов, которые никто, кроме него, сделать не может. Я уже об этом говорил, того важно никогда не забывать, что мы по-прежнему санкционируем. Регион, международная работа, международная ответственность лежит на нем.
Напомним, что 8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Прямой эфир.
И еще одна новость из подконтрольного России парламента Крыма. Он объединил должности министра труда и вице-премьера. Сегодня соответствующий документ был утвержден в двух чтениях на внеочередной сессии. Проект закона предполагает, что эти должности будет занимать один человек. При этом ставка оклада повышаться не будет и останется на уровне зарплаты вице-премьера. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
В настоящее время Российское министерство труда и социальной защиты Крыма возглавляет Елена Романовская. Она занимает эту должность с 2014 года. Как сообщает крымские СМИ, пока неизвестно, будет ли она занимать должность вице-премьера. До этого должности вице-премьера и министра совмещала только Ирина Кивика, которая возглавляла подконтрольное России Министерство финансов Крыма.
И также на сегодняшней внеочередной сессии российского парламента Крыма были утверждены составы парламентских комитетов. Информация об этом размещена на сайте парламента. В сообщении указывается, что составы комитетов избираются из числа депутатов по предложениям фракции. Ранее, напомним, на заседании 24 сентября депутаты проголосовали за увеличение количества комитетов парламента с 12 до 16. А всего вот там три таких депутатских фракции в крымском парламенте. Это фракция «Единая Россия», которая получила большинство в этом парламенте этого созыва. Также фракция «Либерально-демократической партии России», 10 у них мандатов, и 5 мандатов у Коммунистической партии России.
Новости.
В Крыму утвердили прожиточный минимум для пенсионеров. Его величину на 2020 год предлагается установить в размере 8 912 рублей, что на 542 рубля выше показателя 2019 года. Об этом сообщается на сайте подконтрольного России парламента Крыма.
Согласно этому сообщению, принятие данного законопроекта позволит территориальному органу пенсионного фонда устанавливать социальную доплату к пенсии неработающему пенсионеру по месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, поясняется в сообщении.
Прямой эфир.
В Киеве состоялась пресс-конференция ко дню рождения журналиста Станислава Асеева. Сегодня автору колонок для проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» исполнилось 30 лет. Уже более 2 лет Станислав Асеев удерживается пророссийскими вооруженными формированиями ДНР. В пресс-конференции приняли участие президент «Радио Свобода» Джейми Флай, председатель Центра гражданских свобод Александр Матвейчук, бывший пленный ученый-религиевед и преподаватель Станислава Асеева Игорь Козловский, а также донецкая писательница и историк Елена Стяжкина. По словам Александра Матвейчук, правозащитники продолжают бороться за возвращение Асеева и других граждан, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и соседней России.
Наша сегодняшняя прес-конференция з нагоди його дня народження – це спосіб показати, що ми пам'ятаємо про Станіслава Асєєва, що ми боремося за його звільнення і що ми дуже сподіваємося на наступні обміни, які обіцяють, будуть незабаром, і що туди увійдуть Станіслав Асєєв і решта людей, які знаходяться в наших списках.
По словам президента «Радіо Свобода» Джеймі Флай, освобождение журналиста и блогера Станислава Асеева требуют десятки американских политиков, международных организаций, а также мировые медиа, среди которых Bloomberg, Washington Post, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич и другие, рассказал Джеймі Флай на пресс-конференции.
Автор колонок для проекта «Донбасс Реали» Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки ДНР по разным данным с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, 2 недели о нем ничего не было известно. Позже в группировке ДНР признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.
Новости.
Также в Киеве прошла акция в поддержку крымского блогера Наримана Мемедиминова сегодня. Напомним, что российская прокуратура запросила для него 6 лет колонии общего режима, обвинив в публичных призывах к терроризму. Сегодня состоялось заседание Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, соседней России, во время которого Нариман Мемедиминов выступил с последним словом. В своей речи блогер из Крыма, кстати, назвал это слово своим не последним, а очередным словом, потому что он себя представил, что он гражданин Украины, крымский татарин, Нариман Мемедиминов, и в своей речи блогер из Крыма назвал судопроизводство и право в России шаблонным.
В то же время активисты пришли на Майдан Незалежности в Киеве с изображениями Мемедиминова и плакатами с надписями «Журналистика не преступление», «Свободу Нариману» и «Свободу гражданскому журналисту Нариману Мемедиминову». Всего в акции приняли участие около 30 человек.
Как сообщает корреспондент Крым Реали, судебное заседание, на котором огласят приговор крымскому блогеру, состоится завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, соседней России. С полным текстом последнего слова Наримана Мемедиминова можно ознакомиться на сайте Крым Реали.
Крым в центре внимания.
Адвокат заявляет о фальсификации документов в ялтинском деле Хизбут-Тахрир. Напомним, что 6 фигурантов этого дела были задержаны с февраля по апрель 2016 года в Ялте во время заседания Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону. Свидетель со стороны обвинения заявил, что под протоколами стоят не его подписи. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Айдар Азаматов.
Также, по словам адвоката, свидетель обвинения Руслан Кудрявцев рассказал о том, что принять участие в следственных действиях в качестве понятого его пригласил товарищ, который работает в ФСБ. Защитник добавил, что во время допроса уточнил у свидетеля, читал ли он протокол, на что Кудрявцев ответил отрицательно, сославшись на то, что доверял своему знакомому из ФСБ и не стал читать документ. Один из обвиняемых по этому делу, крымский правозащитник Эмир Усин-Куку, после заседания суда прокомментировал ход процесса объединения «Крымская солидарность».
Фабрикуются материалы, фабрикуются дела, понятые отказываются от своих подписей, они говорят, мы это не подписывали. Неизвестно, как притащили человека, почему он подписал, он говорит, что был знаком с каким-то ФСБшником, который попросил присутствовать. Поэтому наглядно, как это все ляпается.
Также, по словам Эмира Усин-Куку, в системе российского правосудия становится заранее понятно, что приговор будет обвинительным. Единственный вопрос, на сколько лет осудят обвиняемых крымчан.
Нужно воспринимать это все как должное, как еще новые свидетельства того, что происходит с нашим народом, преследование по национальным религиозным признакам, как это было с нашими отцами, дедами, также в отношении нас то же самое происходит.
Защитники арестованных по так называемому делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Министерство иностранных дел Украины требует от соседней России освободить фигурантов ялтинского дела Хизбут-Тахрир.
Прямой эфир.
Бывшему генеральному директору Севастопольского морского порта грозит 10 лет тюрьмы. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Ленинского районного суда Севастополя.
По информации пресс-службы, обвиняемый из личной заинтересованности заключил мировое соглашение с предприятием, которое является должником порта на сумму свыше 700 тысяч рублей по договору о перевалке грузов. Также по информации пресс-службы суда, предприятие обязано возместить порту транспортные и судебные расходы, а также расходы по проживанию работников на сумму в 250 тысяч рублей.
Экс-чиновнику также вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, а именно заключение с другим обществом договора купли-продажи морского буксира по результатам аукциона по цене, заниженной на 10 миллионов российских рублей. В суде утверждают, что экс-руководитель грубо нарушил процедуру проведения электронных торгов. Это цитата.
А вместе с этим в суде указывают на игнорирование экс-чиновникам предписания по устранению нарушения в области транспортной безопасности на причалах порта путем установки видеонаблюдения. Имея фамилию экс-руководителя, в сообщении суда не указывают, и комментарий обвиняемого или его защита отсутствует.
Новости.
На ремонт канализации у берегов Крыма выделили 580 миллионов рублей. В предприятии «Вода Крыма» сообщили, что заключили контракты на выполнение работ по ремонту прибрежных канализационно-очистных сооружений. Согласно сообщению, подрядные организации приступили к работам в Алуште, Партените, Евпатории, Керчи и других населенных пунктах полуострова. По информации предприятия, это позволит довести работу глубоководных выпусков до нормативных показателей и исключит попадание стока в прибрежную зону. Об этом говорится в сообщении «Воды Крыма».
То есть больше все-таки речь идет о том, что просто отремонтируют эти трубы, через которые выводятся стоки в Черное море. Ранее сообщалось, что у ялтинского поселка Отрадное на глубине почти 40 метров канализационные стоки попадали в море через сорванный люк коллектора. В городском отделении Роспотребнадзора тогда заявили, что качество морской воды в акватории Ялты соответствует норме. Выбросы канализации зафиксировали и в Коктебеле. Росприроднадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов Коктебеля в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию.
Крым в центре внимания.
Приманки рыбаков в городском пруду Симферополя калечат лебедей. Об этом рассказал директор парка Симферополя Антон Якулевич. По его словам, два лебедя, которые обитают в пруду Гагаринского парка, получили травмы. У одной птицы кровоточило крыло, а у другой были повреждены перепонки на лапе. Как утверждает Якулевич, работники парка нашли причину увечья. Оба лебедя попали на крупную рыболовную приманку, которую осенью на мелких водоемах который осенью на мелких водоемах ловят щуку.
Вообще интересно, откуда в этом водоеме таком маленьком щука? Щуки. По словам Якулевича, не только лебеди страдают от действий рыбаков-любителей. Уловом рыбаков в Гагаринском парке нередко становятся черепахи. У черепах действительно видел. Директор парков также обратил внимание на то, что по всему периметру пруда Гагаринского парка были установлены таблички, информирующие о запрете купания и рыбной ловли в этом водоеме.
Новости.
В Симферополе у стихийных торговцев изъяли 15 килограмм рыбы и 21 килограмм молочной продукции. Об этом сообщает российская администрация города. Согласно информации, в Симферополе за последние недели проведено 40 рейдов по пресечению несанкционированной торговли. Кроме того, с начала месяца к ответственности за реализацию стихийной торговли привлечено уже 1310 человек.
А стихийная торговля все равно продолжается. Как сообщает российская администрация Симферополя, сумма штрафов по всем административным протоколам с 1 по 25 сентября составила почти 7 миллионов российских рублей. А сумма штрафов за стихийную торговлю за прошедший месяц более 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении. Что у нас тут?
Крым в центре внимания.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие полчаса, Александр, пока вы пойдете готовиться к своей части эфира, я поговорю с нашими слушателями, с нашими спикерами вот о чем. Сегодня 1 октября, с чем некоторых людей можно поздравить, кто радуется приходу осени. Я же отмечу, что сегодня эта дата, она, можно сказать, особенная для представителей гостиничной отрасли в России.
Потому что сегодня в соседней России подняли акцизный сбор на вино и прочие виноматериалы?
Не совсем. Сегодня вступил в силу закон, который, ну так грубо говоря, можно назвать законом о запрете хостелов. Это не совсем запрет хостелов, но существенное ограничение для деятельности таких средств размещения. Такие средства размещения есть и в Крыму, и хоть ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что особо на Крыме такой запрет не отразится, все же такие хостелы есть, и, в принципе, популярность хостелов на полуострове растет. Вот какие хостелы отныне могут работать в Крыму? Почему Россия вообще ввела такие ограничения? Как это отразится на туристической отрасли?
Елена, если можно, да, вот задайте вопрос вашим, ну, вот будут ваши эксперты, да, с которыми вы будете говорить.
Так,
записывайте этот вопрос. Мне вообще интересно, а что помешает? То есть этот закон, он ограничивает именно только хостелы? Вот что помешает, например, владельцу хостела назвать свой хостел не хостелом, а, не знаю, там, гостевым домом и продолжить работать, но как бы и обойти таким образом все эти вот законодательные российские инициативы.
Обязательно задам
Спасибо.
Этот вопрос. А вы, наши дорогие слушатели, оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Тема дня.
Вы слушаете радио Крым Реали. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что трансляция прямого эфира радио Крым Реали доступна на YouTube-канале Крым Реали и на Facebook-странице Крым Реали. Вы можете оставлять там свои вопросы или комментарии. И у нас работают телефоны студийные 8 800 10 06 926. Это номер для звонков из Крыма. Для бесплатных звонков из Крыма жители материковой части Украины могут позвонить нам в эфир по телефону 044-490-2905. Я напомню, что этой весной президент России Владимир Путин подписал принятый ранее закон, запрещающий малые средства размещения в многоквартирных домах. Речь идет о хостелах, мини-отелях и апартаментах. Этот закон также касается аннексированного Россией Крыма. Сегодня закон вступил в силу. Приняли этот закон весной, но после там длительных обсуждений и заявлений со стороны представителей гостиничного бизнеса в России было решено дать такой определенный период вроде как на адаптацию и на дать время, в том числе людям, у которых есть хостелы, как-то перестроиться и перепланировать свою деятельность. Согласно документу, оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его необходимым оборудованием, системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности и так далее. Окончательное решение при этом за жильцами дома, согласны ли они на то, чтобы в доме был хостел или мини-отель. Авторы законопроекта объясняли его необходимость жалобами жильцов многоквартирных домов на такое соседство. То есть, что мы имеем по факту? Если вы живете, например, сейчас в условиях аннексии Крыма России, если вы живете в многоквартирном доме и не на первом этаже, потому что для таких средств размещения на первом этаже немножко другие правила, и если на втором, третьем, четвертом этаже в вашем доме есть хостел, то по факту с 1 октября такой хостел должен был прекратить работу, если только он не провел все необходимые процедуры для того, чтобы перевести жилое помещение в статус нежилого. Я отмечу, что, как нам заявляли еще на этапе обсуждения принятия этого законопроекта в Крыму, нам рассказывали, что, мол, для Крыма проблема закрытия хостелов очень остро не стоит, потому что хостелов в Крыму не так много. Мы об этом еще обязательно поговорим. Я отмечу только, что в России большинство хостелов находится в Москве и Санкт-Петербурге. Вот по некоторым данным до 80% от всех таких средств размещения. И оба эти города генерируют более половины сделок в этом сегменте. Такие данные приводят, ну, по крайней мере, портал Авито недвижимость. У российских хостельеров было несколько месяцев для того, чтобы подготовиться к 1 октября, когда закон вступит в силу, о том, удалось ли это сделать и как воспринимают такой закон в профессиональной среде. У нас есть возможность задать этот вопрос нашему гостю Евгений Насонов, член правления Лиги хостельеров в России, с нами на прямой телефонной связи. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот 1 октября сегодня, как в России проходит процесс переоформления или закрытия таких средств размещения, которые по факту попадают под запрет?
Ну, надо понять, что те требования, которые были заявлены, они фактически невыполнимы для большинства объектов размещения, вот, потому что перевод в статус нежилого означает строительство отдельного входа. Это, в принципе, возможно только для тех объектов, которые расположены на первом этаже, либо те, которые имеют под собой, условно говоря, тоже нежилое помещение. Вот. С другой стороны, принимая этот законопроект, закон уже, Государственная Дума пошла на некий компромисс с профессиональным сообществом. Вот. И для тех людей, которые хотят продолжить эту деятельность в жилом фонде, такая возможность сохраняется. В частности, через механизм туристического жилья. Закон об этом сейчас разрабатывает наше Министерство экономического развития.
То есть, грубо говоря, хостелы, ну, некоторые люди закроют хостелы, но ненадолго, потому что может появиться закон, который позволит им функционировать в том или ином виде.
Смотрите, нет, хостелы как виды гостиниц нельзя будет, все. Хостелы нельзя, но мы же понимаем, что люди все равно будут жить в квартирах как постоянно, так и временно, каким бы словом мы это ни назвали. Вот. И, собственно говоря, сейчас речь идет о том, что в другой форме это будет разрешено, в форме туристического жилья, не через оказание гостиничных услуг, а там через оказание, через заключение договоров найма. Кто-то может пойти по этому пути, да, но этот путь он не позволяет продавать как бы койко-места, да, то есть хостелы это же размещение на двухъярусных кроватях. Вот для этого пока, видимо, поставлен государством запрет, но целую комнату сдать своим гостям вы можете, пожалуйста.
Евгений, а что помешает владельцам хостела вот сейчас, 1 октября, как-то переназваться и далее функционировать? Кто-то будет контролировать то, как, ну, работают ли еще хостелы, которые размещены в многоквартирных домах?
Ну, здесь, я думаю, что ситуация, она была такая, она останется таковой. Если у хостела есть конфликт с соседями, если он нарушает их права и интересы, и соседи жалуются, они пишут письма, там, ходят на какие-нибудь приемы в органы власти, то, конечно, такой объект очень быстро закроют. Ну и хотя, будем говорить честно, его бы закрыли и раньше. А если у хостела выстроены взаимоотношения с соседями, и они находят какой-то общий язык, нету жалоб и никому это не мешает, то я не думаю, что будет какая-то специальная хостельная полиция, которая будет ходить по домам и проверять, хостел ли у вас тут или нет. Это, в общем, мало реально.
Ну, вот по...
И у кого есть жалобы, тех уже тех, кого еще не прикрыли, их всех прикроют. Тех, кого жалоб нет, они в том или ином виде будут существовать.
По вашим данным, по данным Лиги хостельеров в России, насколько большая доля тех хостелов от 100%, которые закроются, начиная с 1 октября?
Я не буду говорить по поводу закроются, не закроются, потому что остается возможность переформатирования этого бизнеса в туристическое жилье. Но всего, например, в Москве квартирными средствами размещения пользуются в год 10 миллионов человек. Это огромное количество людей, и в любом случае им нужно где-то жить, и в любом случае квартирные средства размещения в том или ином виде будут существовать. Это надо понимать, потому что на них есть спрос. Просто, к сожалению, теперь все это уйдет в такую серую зону, и упадет качество, и вырастут цены. Так всегда бывает, когда на сложившийся рынок приходит государство с каким-то не очень понятным регулированием. Всегда растут цены, падает качество и страдают потребители. Закон, он направлен против людей, сейчас я договорю, пожалуйста, минутку, против людей, которые в этих хостелах живут, в первую очередь, против них.
Да, это вот значит. У меня был вопрос к вам буквально последний такой. Те люди, которые останавливаются в хостелах, почему они выбирают хостелы и почему важно сохранить такой вид размещения?
Они выбирают хостелы, потому что, с одной стороны, это недорого, а с другой стороны, качественные хостелы, они расположены в центре Москвы и Петербурга. За эти же деньги, если мы говорим о традиционных гостиницах, то либо нельзя снять ничего вообще, либо можно снять что-то глубоко на окраине. А люди, которые приезжают по делам, или туристы, они хотят жить в центре города, а не тратить по полтора часа на дорогу на метро каждый день.
Угу. Я поняла. Спасибо вам большое. Это был Евгений Насонов, член правления Лиги хостельеров в России. Напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот какой момент. Сегодня 1 октября. 1 октября в России вступил в силу закон, который внес поправки в жилищный кодекс, и по факту он запрещает размещение хостелов, мини-отелей или же апартаментов в многоквартирных домах. Авторы законопроекта объясняли необходимость его принятия этой весной тем, что очень много жалоб поступает от жителей многоквартирных домов на вот такие вот средства размещения. Когда мы эту тему делали весной, еще на этапе обсуждения этого законопроекта, очень многие люди в Крыму нам говорили, хостелы в Крыму не очень популярны, поэтому хостелов или, в принципе, вот этой вот туристической отрасли в Крыму вся эта история не очень коснется. Я напомню, что в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма признали, что в Крыму есть хостелы, но и они могут пострадать от нового российского закона. Однако, эта цитата, общее количество таких хостелов на полуострове не превышает нескольких десятков. Жалоб от соседей и туристов на их деятельность в адрес Минкурортов не поступало. А Сергей Аксенов тогда, я напомню, заявил тоже, что вот по его версии или по его данным, хостелы в Крыму широкого распространения не получили. В то же время, тогда же, той весной, было заявление со стороны Ассоциации малых отелей Крыма. Обращались они к депутатам Госдумы России и высказывали опасения, что новации такие могут нанести удар малому бизнесу. Вот еще приведу буквально несколько таких интересных фактов. Мы получили недавно сообщение новостное от российского портала «Авито Недвижимость». По данным этого портала, в Ялте спрос на посуточную аренду места в хостеле за год вырос на 135%, а предложение на 56% в год. И Ялта в этом рейтинге «Авито Недвижимости» оказалась на первом месте в списке городов по средней цене за спальное место в сентябре. Я напомню, что это российский рейтинг, и крымские города тоже туда включают. За год, по данным портала «Авито Недвижимость», цена на спальное, за спальное место увеличилась почти в Ялте, почти в 4 раза. При этом в Симферополе, по данным этого же портала, спрос на посуточную аренду места в хостеле, наоборот, снизился. До эфира мы попытались связаться с несколькими хостелами на южном берегу Крыма, в частности в Ялте и Гурзуфе, и расспросили их об отношении к новому российскому закону. Те хостелы, которые с нами согласились пообщаться, общаться, не подпадают по факту под действие закона. Это тоже тот момент, на который обращали внимание еще весной нам наши спикеры, обсуждая эту тему, что очень много хостелов в Крыму, они не размещаются в многоквартирных домах, это либо какие-то частные жилые постройки, или же хостелы размещены на первом этаже, и у них есть отдельный вход. Тогда этот закон на эти хостелы не распространяется. Одним из таких хостелов есть хостел под названием «Лайм» в Ялте. Вот давайте послушаем управляющую хостелом Татьяну Земскую. Она рассказала, почему их хостел не подпадает под действие закона и как она, в принципе, к этому закону новому относится.
Мы находимся на первом этаже многоквартирного дома, девятиэтажного. А мы не подходим под этот закон. У нас выведен отдельный вход. У нас помещение нежилое, оно выведено. Мы по всем пунктам не подходим под этот закон, поэтому нас это не касается. Это касается тех, кто, например, вот подъезд один, обычный дом пятиэтажка, делает в своей квартире хостел. Когда люди ходят через общий подъезд, там вот постоянно люди, движение, молодежь. А у нас отдельный вход, цокольный этаж. У нас совершенно по-другому, против пожарная сигнализация. Но по всем нормам мы полностью под этот закон мы никак не касаемся. Это хотят урегулировать, чтобы не было, вот знаете, как продают квартиру на первом этаже и хотят сделать из нее максимально выжить все, что вот. Конечно, я этот закон одобряю, потому что этих хостелов есть очень много нелегальных, и там далеко не придерживаются всех норм, абсолютно. Хостелов много, вот в интернет заходишь, там они появляются, но кто-то остается, кто легально работает. Я знаю, что есть, они большие, вот у нас и Борода есть, хостел, и Бродяга, ну вот из больших Ялте. А Симферополь тоже есть хостел, в Севастополе есть, ну, вот у нас капсульный, мы единственные в Крыму такие. Это полноценное спальное место, да, вот, и оно отличается тем, что вы не зависите, с кем вы попали в комнату, мужчина или женщина, у вас полностью защищенное пространство. Вы ролет закрыли, и у вас звукоизоляция, и шумоизоляция, и воздух у вас свой. И расположение мы в центре города находимся, возле Массандровского пляжа. Прямо. В зависимости от сезона, все стараются летом, конечно, цены поднять немножко, потому что сезон всего 2 месяца в Крыму. Вот, а сейчас цены у всех упали, потому что все ждут, когда будет открытие моста железнодорожного, поедут поезда, будет побольше школьников, мы надеемся, студентов. И вот для них цены соответствующие очень приемлемые. То есть вот у нас сейчас двухместная капсула стоит 900 рублей, то есть 450 рублей в сутки с человека. Это очень здорово. И летом отдых, и с детками очень любят. Им очень нравятся верхние, особенно капсулы по лесенкам. Они там просто детки маленькие, им кажется, что это вот мини-домик, вот. А зимой уже больше командировочных людей. Кто-то у нас останавливается, кто-то работает и живет у нас.
Вот я вижу, что нам под YouTube-трансляции прилетают нам вопросы к предыдущему спикеру. Я потому вам и напоминаю, что у нас есть трансляции на Фейсбуке, на Ютубе, и у нас работают студийные телефоны. Вы можете нам написать или позвонить непосредственно во время общения со спикером, чтобы ваш вопрос прозвучал, и у человека была возможность на вопрос ответить. Просто обращает внимание на то, что вот по версии некоторых наших слушателей, такие хостелы, которые размещаются в многоквартирных домах, якобы не платят налоги и вообще находится в тени. Но, насколько я знаю, то многие представители вот этой вот отрасли, они опровергают такие заявления в свой адрес. Но кроме хостела «Лайм» в Ялте, мы пообщались также с администратором хостела «Солнечный» в Гурзуфе Олегом Лысенко. Он нам сказал, что он тоже поддерживает новый российский закон. Давайте послушаем, почему.
Я как бы вполне поддерживаю. Хостелы должны располагаться в нежилых помещениях. По моим наблюдениям, хостелы не находятся в домах, в жилых домах. Сколько я знаю хостел, допустим, в Гурзуфе, наш хостел у нас не в жилом помещении, но других хостелов здесь нету. В Ялте я знаю хостелы, которые, отдельно стоящее здание полностью занимает хостел. У нас нежилое здание, бывшее административное здание, и на одном из этажей часть помещений переоборудовано под хостел. И с каждым годом видна тенденция о том, что люди пользуются услугами хостела больше. Пользуются и командировочные, и отдыхающие. Вот. Больше, конечно, отдыхающих, которые путешествуют там по несколько дней, допустим, в городах ну, если брать Крым, то по 2-3 дня в Гурзуфе, 2-3 дня в Ялте, в Севастополе, Евпатории, ну, и как бы по всем городам Крыма, вот. Ну, и командировочные, конечно, приезжают. В частности, как бы, вот, много артековских, которые сопровождают детей в Артек, пользуются услугами хостела у нас.
Это была Лидия Лысенко, администратор хостела «Солнечный» в Гурзуфе. Напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем тот факт, что с 1 октября в России вступил в силу закон, который ограничивает размещение хостелов, мини-отелей и апартаментов в многоквартирных домах. Эта норма распространяется и на аннексированный Крым. К нам по телефону присоединяется председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком Александр Бурдонов. Александр, добрый вечер. Алло, добрый, вы с нами? Добрый вечер. Я видела цифру, вот приводили, по-моему, в Ассоциации малых отелей Крыма, что около 50 хостелов в Крыму. А по вашим данным, сколько из них закрылись, вот учитывая то, что закон российский вступил в силу?
Ну, количество хостелов у нас на портале курортэксперт.ком, если выбрать тип объекта хостела, покажутся все хостелы. Но мы их ведем мониторинг, ну, там среди 3500 объектов. Сколько из них закрылись, но на моей памяти из тех, которые в многоквартирных домах, но это не в связи с законом, года два назад притормозил хостел в Севастополе, да. На этаже там на 9-м был. А все остальные хостелы в Крыму, насколько я знаю, в живых помещениях, специальных хостелов многоэтажек в Крыму даже не знаю, специально не мониторили подробно. Просто на слуху не было. Вот в чем вопрос. Если взять этот закон Хованский, поправка статьи 17 ЖКХ, там пункт 3, они подходят, идея в том, что там две части. Первая часть, что не допускается в жилых помещениях производственно, запятая, гостиницы. То есть в жилых помещениях нельзя, не допускается гостиницы. Это 11, то есть во всех жилых. А второе составляющее в том, что гостиничные услуги не допускаются в многоквартирных жилых домах. Так вот, гостиницы и гостиничные услуги тут разводить немножко надо. Потому что то, что касается гостиничных услуг в многоквартирных домах, ну, ради бога, люди там, эти хостелы, если они предоставляют гостиничные услуги, они обзываются хостелами, если в многоквартирном доме они закроются. Но они не будут предоставлять гостиничных услуг, и что дальше? А люди будут там жить, и что дальше?
То есть есть возможности обойти этот закон. Я правильно вас понимаю?
Ну, мы хостел, значит, конечно, на 30-40 человек один вопрос, да, а хостел где-то на 5-10 человек, да, ну, как студентам сдают. Ну, студентам сдают на длительный срок комнаты, квартиры, да, по 3-4-5 человек в комнате. Это сдача жилья в аренду вообще никак не попадает под это дело, потому что это не гостиничные услуги. Ну, грубо говоря, если так, из практики исходить, ну, просто будут размещать этих людей, которые раньше были в хостелах, называлось хостелах, будет просто вот размещать. Мы же это проходили в Крыму уже несколько раз о том, чтобы в жилых помещениях или в домах, значит, туристов не принимали, или их учитывали, вот так сурово, не знаю, ну и что. Но все сразу становятся гости, сразу становятся родственниками, друзьями, живущими бесплатно, потому что в данном случае выгодно и гости, выгодно и владельцы о том, чтобы, так сказать, ну да. Значит, этим удобно, потому что дешево, а тем удобно, потому что заработок. Я сам в Москве останавливался от хостела. Нормально, 500 рублей, очень хорошо, удобно. Вот. А когда я не знал, лет 15 назад хостелов не было, то есть не раз эти были. Я в Москве попался, так что остановиться, ну так получилось. Гостиница с бронировкой сорвалась, я искал там по объявлениям. Так я вам скажу, когда в квартире лежат нары, просто вот в комнату заходишь, полкомнаты, это нары, и на ней вот матрасы. И ну, это там интересно, это были женщины в Сибири, которые приехали в командировку на какой-то конференции.
То есть это тоже был такой своеобразный хостел, да? Только он так не назывался.
Конечно, не назывался. Значит, вы выходите, заходишь в комнату, двухкомнатная квартира, в одной комнате, во второй, значит, комната это нара. Ну, просто вот на стенку. Да, тут стенки до стенки. Лежат матрасы один к одному. А вот. И как в армейской палатке, в этой самой, если кто знает. На полигоне палатку ставят армейскую, ставится на стену, матрас к матрасу, и, значит, все плечом к плечу спят солдаты.
Александр, но другой вопрос. Действительно ли в Крыму хостелы становятся популярнее? Ну, по крайней мере, на южном берегу Крыма нам говорят, что вот в этом году стало больше людей, которые в хостелах останавливаются.
Ну, естественно, это время. Сейчас средняя цена хостела где-то, ну, 500 рублей, да. Ну, если там вот навороченные, говорили, 900, ну, парсами, ну, да. Еще что-то такое. А так, 300, ну, 500, есть дешевле. Я вам скажу, что вот в Степном, в Северном Крыму, да, вот Раздольнинский район, Стерегущий, вот там и базы отдыха, у них место вот на самом там 400-500 рублей стоит. Ну, до свидания. А вот, то есть, как бы, а на ЮБК, так что тем более, да, ну, 2-3 тысячи отелей, мини-отели. Мне кажется, себе позволит.
Ну, то есть, ну, это доступная альтернатива, да, например, нет, гостиницам, да, каким-то, да, или даже тем же съемным квартирам?
Ну, 10 дней 20 тысяч выложить 30, да, или 10 дней выложить 5 тысяч, есть разница. А лучше 5 выложить, а 10 тысяч потратить на развлечения и все остальное прочее. Особенно это для молодежи актуально, конечно.
Поняла. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем тот факт, что сегодня, 1 октября, вступает в силу российский закон о, ну, фактическом запрете хостелов в многоквартирных домах. Есть там много оговорок, я рассказывала вам об этом в начале программы. Но по факту, как нам говорят в Крыму это новшество не коснется так много хостелов, как в России, где в Москве и Санкт-Петербурге сосредоточено большинство таких средств размещения. Они действительно очень популярны, и поскольку находятся они очень часто в центре города, ну, понятное дело, что находятся они в многоквартирных домах. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Где-то в районе 50 хостелов есть на Крымском полуострове. Ну вот, обсуждаем мы сегодня, как новый российский закон повлияет на крымские хостелы, потому что, начиная с 2014 года, Крым аннексирован Россией, и российские законы на Крым распространяются. Я вот обращу внимание только на одну такую цифру. Вот в Ялте спрос на посуточную аренду места в хостеле за год вырос на 135%. Это данные российского портала Авито недвижимости. Ну, при этом, по данным этого же портала, в Симферополе, например, спрос на посуточную аренду места в хостеле снизился. Но подтверждает нам, например, Александр Бурдонов, что действительно на южном берегу Крыма хостелы довольно такие популярные места размещения. К нам по телефону присоединяется генеральный директор туристической компании украинской «Ориентур» Юрий Дереш. Юрий, здравствуйте.
Доброго вечера.
О чем может свидетельствовать, вот, по вашему мнению, наблюдением рост популярности хостелов в Крыму?
Ну, скажімо, це більшість, щоб, на мою думку, пов'язано з тим, що, скажімо, вартість проживання все-таки там суттєво виросла, і існує такий попит на дешевий варіант розміщення і дешеве проживання. От, тому і з'явилося, скажімо, чи здобуває популярність саме такий вид розміщення. Тому що раніше, за 2015 року, ну, скажімо, там були або пансіонати, або елінги, або кемпінги якісь, ну, або готелі. А от так, щоб в самій Ялті, наприклад, були хостели, ну, це, скажімо, вже за останні кілька років, скажімо, таке, ну, нововведення появилося і новий такий вид розміщення.
От ви, як гендиректор туристичної компанії, чоловік, який, ну, по факту, должен бути на стороні туристів. Ви як оцените таку новацію, російську попитку урегулювати цей вопрос і запретити хостели в жилых домах, потому что вот российские ваши коллеги, ну как коллеги, в Лиге хостельеров России, они, конечно, возмущены новым российским законом.
Ну, в принципі, такий закон потрібен. Ну, я не буду прив'язувати, скажімо, саме до Росії, так далі. Ну,
звісно, я розумію.
Да. Ну, скажімо, це ненормально, коли подібні хостели, вони розміщені в житловому будинку. Тому пояснюю кілька причин, чому. Я просто це розкажу, як, скажімо, людина, яка, ну, на стороні, звичайно, що гостей і людей, які там живуть. По-перше, інфраструктура таких, скажімо, хостелів, які перевладені там з двох чи з трьох квартир, вона не, ну, не розрахована на проживання такої великої кількості людей, які, скажімо, міняються. Тому що це, по-перше, нагрузка на інфраструктуру самого будинку, і на каналізацію, і на опалення, і на електрику. По-друге, незручності як і для самих гостей, так і людей, які живуть в будинку, в звичайних квартирах, і в них постійно такі от, скажімо, рухи незрозумілих людей і так далі. Доволі часто ці хостели для проживання використовують там всякі гастролери і так далі. Тому, скажімо, ще й момент такий зі сторони безпеки і контролю людей, які проживають там, скажімо, також потрібно здійснювати. В Європі хостели – це все-таки будівля, яка пристосована більше для проживання цієї кількості людей, яка будувалася або планувалася, скажімо, для проживання великої кількості людей, і відповідно вона має можливість і має цю інфраструктуру для ось такого ось розміщення.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Юрий Дарыш, генеральный директор украинской туристической компании «Орион Интур». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали тот факт, что сегодня, 1 октября, вступил в силу российский закон, который вносит поправки в жилищный кодекс России и ограничивает размещение хостелов, мини-отелей, апартаментов в жилых многоквартирных домах. Появляется очень много правил. Как нам говорят, что в Крыму якобы это не повлияет очень сильно на те хостелы, в которые в Крыму есть, потому что очень много хостелов в Крыму размещены или в частных постройках, или же на первом этаже многоквартирного дома имеют уже отдельный вход. Добавлю только, что подконтрольные России власти Крыма тоже уверяли и продолжают уверять, что на крымской туристической отрасли эта новация не отразится. Мы же будем следить за развитием ситуации, о том, как это будет по факту, будем вам сообщать все самое важное и интересное. Не переключайтесь, мы продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с «Радио Крым Реалий».
Это радио «Крым Реалии» продолжайте.
Александр Янковский вернулся в студию и сразу здесь сделал революцию. Нам задают вопрос под YouTube-трансляцией, когда будет тема парковок во дворах в Севастополе. У меня вопрос к этому слушателю. Есть у вас в Севастополе такая проблема? Потому что я об этой проблеме ничего не слышала, поэтому, пожалуйста, напишите под YouTube-трансляцией, а какой конкретно, я не знаю, где вы с этим столкнулись, и мы, конечно, обратим на это внимание. Вот сейчас Александр Янковский к нам в эфир вернется. Мы начнем потихоньку новости завтрашнего дня вам рассказывать. Вот в частности в том же Севастополе, где вы интересуетесь состоянием парковок, Развожаев, исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, просит не называть приезжих специалистов оккупантами. Назначенный Кремлем глава Севастополя отреагировал на слова общественника в ходе обсуждения проекта реконструкции центра города. Заявление, вызвавшее недовольство городоначальника, сделал общественник Леонид Ходос. В ходе выступления на слушаниях он призвал изменить проект и устранить от работы, цитируя, оккупантов-проектировщиков, которые не являются жителями Севастополя и не понимают их ментальности. Также Ходос отметил, что в структурах власти нет местного населения. Подконтрольной России губернатор парировал, что послевоенный Севастополь восстанавливали специалисты из Ленинграда, а также напомнил, что все приезжие – это, цитирую, жители России. Призвал не называть приезжих специалистов, цитирую, оккупантами. Напомню, что в июле 2018 года Леонид Ходос, выступая с трибуны Заксобрания Севастополя, уже призвал вернуть на некоренных севастопольцев туда, откуда они прибыли. Ну, этот конфликт в Севастополе относительно того, кто возглавляет органы власти сейчас после аннексии Севастополя России, он длится уже, это Развожаев, это не первый назначенный Москвой ИО российского губернатора, который попал под такую критику. В частности, можно напомнить, что Возмущение севастопольцев, части севастопольцев вызывал и бывший российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Тоже звучали к нему такие претензии, что поскольку он не местный, то и проблемы города он не понимает. И вот этот Леонид Ходос, к которому мы апеллируем, общественный активист из Севастополя, он тогда, в 2018 году, также отметил, тогда как раз Дмитрий Овсянников возглавлял российскую администрацию Севастополя, что севастопольский парламент надо снова переименовать в городской совет, правительство в исполком городского совета, ну, то есть не называть все эти органы власти на российский манер. Далее цитата. «Сегодня система бандитского спекулятивного капитала, которая господствует, поставила все наоборот». Вот так тогда Леонид Ходос объяснял идею о переименовании. А тем временем оказывается, что Дмитрий Овсянников, о котором я вам только что сказала, оценил увольнение из правительства аннексированного Севастополя. Бывший подконтрольный Кремлю глава Севастополя считает, что временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев уволил неравнодушных профессионалов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Я так понимаю, что это была реакция на новое назначение в российском парламенте, в российской администрации Севастополя. Правительстве.
Ну что, теперь перейдем к другим новостям. Что у нас тут интересного?
Да, много, но я бы хотела еще зацитировать Овсянникова, поскольку он еще и на должности своей не был особо многословен. Далее цитата. «Правительство Севастополя покинули неравнодушные люди-профессионалы, которые работали над развитием значимых сфер города, образование, благоустройство, дороги, транспорта. Это все понятно нам. Многих из них до начала совместной работы я не знал лично, но вот можно сделать вывод, что Дмитрий Овсянников, который подал в отставку с должности главы российского правительства Севастополя, жалеет о том, что Развожаев, его приемник по факту, да, уволил его коллег.
Ну, обычно, в принципе, это как бы все понятно, потому что когда человек уходит с той или иной должности, ему кажется, что он сделал. Если его просят там уйти в отставку, он, может быть, считает, что его не оценили его заслуги там, не оценили его работу по заслугам. Тем не менее, значит, теперь новости уже не Севастополя, новости Крыма. С сегодняшнего дня жизнь крымчан заметно изменится. В октябре вступает в силу ряд законов соседней России, которые повлияют на жизнь жителей аннексированного полуострова. А в Симферополе ожидаются новые пробки из-за начала очередного ремонта в центре города. Об этом сообщается портал Рамблер. С 1 октября по 15 ноября перекроют дорогу на улице Толстого в Симферополе за ремонт автомобильного моста. Для транспорта запретят движение в обе стороны. Также до конца месяца продолжится реконструкция улицы Александра Невского. Ранее завершился ремонт первого участка дороги. Подрядчик производит работы на втором участке улицы. Что у нас тут еще интересного? Но это как бы новости, которые вот законодательно Россия приготовила, и в том числе теперь это повлияет на ситуацию на территории Крыма, поскольку Россия де-факто контролирует украинский полуостров Крым. Например, новые правила противопожарного режима заработают, да? Они предусматривают ответственность за пользование огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитиях и гостиниц. Нововведение не запрещает курение на балконах многоэтажек, но в случае возникновения пожара, например, заброшенного окурка с верхнего этажа, нарушитель будет наказан по всей строгости закона. По мнению разработчиков, которые вот этого закона, который вступает в силу с 1 октября, документ поможет пострадавшим от пожара взыскать ущерб с нарушителей. В случае отсутствия последствий от правонарушения, курильщику грозит наказание от предупреждения до штрафа 2-4 тысячи рублей. Если нарушитель нанес существенный ущерб, то его ждет уголовная ответственность.
Вы как курильщик поддерживаете эти российские ограничения для курильщиков?
Не знаю. Что у нас дальше? Значит, заработок.
Туристы, да, вы хотите еще рассказать о российских новациях для Крыма?
Да. Давайте. Вот, наверное, мне кажется, очень важное вот это то, что с 1 октября автомобилисты начнут по-новому оформлять мелкие ДТП без участия сотрудников полиции. На самом деле, вот для особенно, может быть, не для всего Крыма, но для больших крымских городов. Вот в частности для Симферополя, может быть, и для Севастополя, где, ну, и вот, может быть, южнобережных трасс. Где достаточно часто случаются ДТП мелкие, это очень важно, нововведение, то есть для получения выплат от 100 тысяч до 400 тысяч рублей необходимо воспользоваться мобильным приложением ДТП Европротокол. Ну как, необходимо, да, можно будет воспользоваться. И новые возможности будут доступны в том случае, если в столкновении участвовали не более двух авто, водители которых имеют вот такое поле страхования. И в аварии, еще одно важное условие, никто не пострадал. Оформлять ДТП с лимитом выплат до 400 тысяч рублей можно будет на смартфоне одного из участников. Второму участнику не обязательно будет вводить свои персональные данные на чужом аппарате.
Туристы жалуются на массовые отказы принимать копейки в Крыму. Речь идет о медных монетах достоинством 10,50 копеек. Об этом сообщает РИА Новый День. Завершающийся туристический сезон на полуострове отличается переходом на безналичную систему расчета. Если предыдущие 5 лет туристы вынуждены были вести с собой всю сумму наличности, которую планировали потратить на поездку, либо метаться в поисках банкоматов, чтобы снять деньги со счетов, то в текущем году рассчитаться карточкой можно практически в любом магазине. Напомню, это пишет РИА Новый День, но остался еще весьма солидный сектор услуг, которым расчеты банковскими картами не жалуют. Мы об этом часто в наших эфирах рассказывают. Но что вызвало критику со стороны туристов, приезжих в Крым, что в Крыму крымчане отказываются принимать медные монеты, и это ставит в определенных ситуациях туристов весьма затруднительное положение. Например, при желании сходить в туалет.
Ну да, вообще интересно, да, требовать у человека какие-то другие деньги в такой ответственный момент.
Причем, ну вот, приводит РИА Новый День цитату, ну, комментарий одного из туристов, который рассказал, что пошли в туалет, но кассирша отказалась брать эти деньги и заявила, что, может быть, у вас в России они и ходят, а у нас не ходят.
А на вопрос, да, здесь не Россия, что ли? Кассирша только на секунду стушевалась, но потом снова стала упирать на то, что медные деньги в Крыму не используются, рассказали туристы, которые отдыхают в Судаке.
Но тем временем нам пишет комментатор, что 10,50 копеек в Москве уже не брали с 2008 года. Ну, то есть у вас выбор стоит, я так понимаю, как в Москве, а больше российских городов, на которые наши слушатели, которые равняются, вот есть у нас часть слушателей, которые все сравнивают с российскими городами, обычно сравнивают именно вот Москва. Санкт-Петербург. Угу. Почему-то не сравнивают с Ростовом, там, да, или Краснодаром,
или
Мурманском.
Да, или соседним Краснодаром, например. Хотя это, наверное, было бы, ну вот если говорить про какие-то там бытовые устроенности или неустроенности, наверное, наиболее было бы там адекватно сравнивать с Краснодаром, который находится вот в соседней России. Но на самом деле это действительно есть проблема такая, потому что как бы официально эти деньги еще ходят, но вот реально их практически уже нигде не принимают. Что у нас еще интересного? Значит, в Симферополе выбрали лучшего таксиста Крыма. Вот так вот, да.
Интересно, он принимает копейки медные?
Сомневаюсь, вряд ли можно. Просто мне тяжело уже представить, вот за что можно рассчитаться, вот что можно купить вообще за российские копейки. Уже, ну, там, тем более за 10 копеек или за 50 копеек. Может быть, за рубль, как еще как платеж, но и тоже за рубль уже ничего не купишь. Но, во всяком случае, так говорят сами крымчане.
Во всяком случае, в Крыму.
Да. Что у нас, значит, выбрали лучшего таксиста, у водителей проверили знания истории региона. То есть, знаете, это наверное, делается вот почему, Елена Римовская. Чтобы не просто человек, вот, который едет, часто таксисты любят поговорить. Ну, вот бывает такое, да, когда... То есть, чтобы, наверное, они еще рассказывали что-нибудь про историю региона.
Как-то разнообразили темы,
да,
для разговора.
Вот, также проверили правила дорожного движения и законодательства. А лучший таксист должен еще знать основы оказания первой помощи при ДТП, что, в принципе, логично. Ну и на автодроме участники выполняли элементы как змейка, бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве. Особое внимание зрителей привлек конкурс со стаканом.
Но не то, что вы могли подумать.
Да, он был не с боярышником. На крышу автомобиля устанавливался граненый стакан, но с водой, а задача участников максимально аккуратно преодолеть дистанцию, не пролив ни капли. И по итогам всех испытаний победителем в Крыму стал Андрей Зинченко. Ну, дальше не буду говорить уже об остальных, кто там на втором, на третьем месте.
Но в Крыму продолжаются конкурсы на лучших специалистов той или иной степени. В Крыму определили лучших монтажников оптоволокна. Третий крымский конкурс профессионального мастерства монтажника волоконно-оптического кабеля прошел на территории спортивной базы «Инком «Спорт» в Бахчисарайском районе. Инженеры двух крымских компаний соревновались в профессиональном мастерстве, демонстрируя полный цикл работы с оптоволоконным кабелем. Если позволите, я не буду цитировать, что это за виды работы.
Слушайте, это же как песня вообще звучит. Разделка кабеля, монтаж муфты, сварка оптоволокна, укладка его на кассету, измерение оптических волокон для определения качества соединения. Не, на самом деле профессиональный конкурс – это интересно, да, но в особенности, конечно, для тех, кто работает в той или иной отрасли.
Конкурс был якобы приурочен к празднованию Дня интернета в соседней России. Там он отмечается ежегодно 30 сентября.
Угу. Ну, понятно. Хорошо. Но, видишь, как бы старается Крым принимать участие и в каких-то мировых конкурсах. Вот, например, в мировом флешмобе Tetris Challenge. Я, правда, о таком мировом флешмобе не слышал.
Ну,
ничего.
Как
что это?
Такое? Это же фотографии размещают в социальных сетях, когда вы показываете, что у вас, например, там пожарные выкладывают все из пожарной машины и сами ложатся, их фотографируют под углом 90 градусов.
А, видел,
градусов.
Оно такое, как будто игрушечное все такое, да? Выглядит.
Строители Тавриды отвлеклись от строительства Таврида и тоже приняли участие в Tetris Challenge.
Да, челлендже.
Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления генерального подрядчика строительства трассы компании ВАД Григорий Назаров в своем инстаграме. Сказал, что участие в таком флешмобе – это красиво. Мероприятие прошло на втором этапе трассы Таврида в районе Джанкойской развязки на площадке для отдыха. Участниками флешмоба стали сотрудники дорожной лаборатории ВАД, которая занимается проверкой качества выполнения работ для создания композиции был использован инструмент дорожной лаборатории и предметы, предоставленные специалистами отдела организации дорожного движения. Если вы не знаете, что такое Tetris Challenge, это тем к нашим слушателям, которые не знают, вы можете просто хэштег такой забить, Tetris Challenge, на английском языке, в Фейсбуке или в любой другой социальной сети, и увидите эти
фотографии.
Увидеть.
Спасибо. Спасибо вам, дорогая Лена Римовская. Спасибо всем, кто нас сейчас смотрит и продолжает смотреть и слушать. Через несколько минут, через минуту уже в этой студии мы продолжим говорить вот о чем. Сегодня в Крыму назначили председателя правительства, и это не Сергей Аксенов.
Радио Крым. Реалии.